Итак, читаем синодальный перевод. «Но вы не так познали Христа», 20 стих 4 главы Ефесянам, «потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». А что, чему научились? С 22 стиха написано, чему мы учились у Иисуса. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Аминь. Если проанализировать жизнь современных людей, если проанализировать жизнь людей, которые приходят в церковь, то у каждого из нас очень много причин, почему мы столкнулись с церковью поместной и решили пойти в собрание верующих. Разные у всех причины, разные ситуации, случаи, почему вы сегодня здесь или там люди приходят в какие-то другие церкви. Но если так посерьезнее посмотреть, поглубже, то мы увидим, что большинство причин, скорее всего, самая значимая причина – это одиночество. То есть люди одиноки в этом мире. Я лично пришел точно. Я не осознавал, что я одинокий. Я не осознавал, что я просто думал, что я никому не нужен. И многие люди вокруг меня, когда я был алкоголиком, говорили, что ты конченый алкаш, тебе доверять нельзя, у тебя ничего не получится. Ну, как бы давали понять, что на мне уже стоит крест. Большинство людей, приходя в церковь, чувствуют надежду, что Бог, только ты один на Голгофе жизнь отдал за меня. Я такие, когда слова услышал, я подумал, весь мир считает, что я конченый и ничего не стою. А только Он один, почему-то я сразу понял, что это Бог и что это Иисус. Он отдал жизнь за меня, значит, если Он отдал за меня жизнь, значит, я что-то стою, значит, чего хотел? Почему Он жизнь за меня отдал, если я ничего не стою? То есть я сразу понял, что я кому-то нужен, хотя бы Ему я нужен. Ну, у меня это была моя история, конечно, у каждого из вас своя, но где-то там, в глубине, мы понимаем, что нам не хватает Бога, мы одиноки без Бога. В наше время одиночество вообще получило новый виток развития, вообще совершенно новый размах. Людям кажется, что в интернете у них много друзей, у меня подписчиков ВКонтакте, я не понимаю, откуда они. Но я просто смотрю, у меня где-то 4500 подписчиков ВКонтакте, я посты-то не выставляю. Я еще подумал, если бы я посты выставлял, там, правда, говорят, больше 10 вроде нельзя или больше 5 нельзя, не знаю, неважно. Сам факт, люди думают, что у них много друзей, но по факту они переписываются, но по факту это не то общение, которое Бог задумал между людьми. Потому что между людьми общение задумано с помощью ушей и с помощью рта. Когда этот артикуляционный аппарат и этот слуховой аппарат Богом придуманы для того, чтобы люди общались лицом к лицу. И когда Библия говорит, Бог воспринимает общение наше с Ним как? Лицом к лицу. Просите, и дано будет вам. Говорите, скажет мне, воззовешь ко мне, и я отвечу тебе. Посмотрите, это важная вещь, нужно что-то говорить. Нужно что-то сказать. Ладно, это другая немножко тема, сам факт. Людям кажется, что у них много друзей, но сегодня вот эти все соцсети, интернет, а сейчас еще искусственный интеллект, это они просто наносят удар по душе человека, и ему его обманывают, они окутывают его как бы якобы общением, он как будто бы наполнен людьми, как будто у него много друзей. Но на самом деле этот человек ни с кем по-нормальному сегодня за целый день может не поговорить, нормального слова не сказать. У него уста всегда сомкнуты, и он не слышит ни одного живого человеческого слова, ни одного звука. Ну, понятно, что в Ютубе есть тоже там кто-то говорит что-то. Но я говорю про живого человека. Про живого человека. Сегодня я смотрю, вот смотри, вот мы с Вадимом, они мы уже как бы старики. Дедушки, говорит, как минимум. Аминь. Мы, например, писать не хотим в телефоне. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Я не хочу. Если он хочет, значит, уже молодой. Потому что молодые в основном не хотят звонить и говорить. Мне написали, я ничего не ответил. Профукали какой-то момент. Потом дочери спрашивают, а что, папа, ты не ответил? А я говорю, я не видел. Вам что, трудно мне позвонить? Я бы сразу ответил, моментально. Но я к чему? Меняется ментальность. Люди не говорят, и не они, не, они хотят читать. Ну, ладно, пусть это нормально, пусть нет проблем. Я о чем? Я про то, что на первый взгляд человек погружается как бы в общественную жизнь, он знает про ситуации все. Только там что-то в Дональда Трампа в ухо стрельнули, мы уже знаем на другом. Это как, никогда такого не было. Только Иран закинул там какие-то бомбы на Израиль. Израиль начал, а до этого Израиль атаковал. Мы все знаем. Мы как будто погружены в общественную жизнь. Мы живем как будто этой общей жизнью всего мира. Мы как будто это все знаем, и нам кажется, что это нормально. Мы не одиноки. Но в то же время у нас остается все меньше и меньше времени для настоящих друзей, для настоящих людей, живых людей. У нас их просто этого времени почти нет. Говоришь детям, пойдем пообщаемся, он говорит, мне еще надо кое-что там ответить. Понимаешь, это кажется, что он общается сейчас. А на самом деле общение это обязательно вот уста и уши. Так, по крайней мере, Бог задумал. Иначе Бог бы дал вам, нам сразу в руки телефон, причем такой врожденный, он так бы тут выезжал бы из такой плоти, прям фук, и так тук-тук-тук-тук поставил, он хоп, обратно зашел. Причем с обновлениями бы еще. И каждый год бы менялся 15-16 версия там, и так далее. Но Бог так не задумал, у нас уста и уши, все. Во имя Иисуса в этом мире все меньше возможностей для общения с людьми, с которыми можно поделиться душой, душевной болью, душевной радостью. Очень мало, мало людей, мы меньше и меньше доверяем с каждым годом. Таких людей вокруг нас становится все меньше, меньше и меньше. Сегодня люди все меньше собираются вечерами, просто чтобы попить чай. Сегодня люди все меньше собираются, чтобы просто провести весело время. От всего этого чувство одиночества только усугубляется. Я не говорю сейчас про церковное сообщество пока, потому что в церковном сообществе, по крайней мере в нашей церкви, мы стараемся, чтобы такое было. Чтобы вечерами где-то хотя бы раз в неделю встречались друзья, что-то там где-то тусовались и так далее. Но я проговорю про, в целом про общество. Вот мы живем в таком обществе. Люди никуда не ходят, мало куда ходят. Или там, ну, если и ходят, то это обязательно какой-то праздник или событие. Просто так мало кто собирается. Поэтому, если происходит так, что люди встречаются с каким-то сообществом, теперь внимание, где к ним проявляют искренний интерес, где они как-то думают, они проявляют настоящую заинтересованность в их личности, то люди замечают это и в конечном итоге хотят продолжить общение с такими людьми. Я, например, просто на примере какой-то там поликлиники, где мне лечили зубы. Так я вынужден был. Мне недавно один сказал, что ты купил эту улыбку такую? Как-то там то все. У меня зубов просто не было, пришлось. Во имя Иисуса, если у кого был вопрос, зачем пастор такие белые зубы купил? И у меня зубов просто не было, вот и все, что там. Вот. Сейчас все будут смотреть на мои зубы. Зачем сказал проповеди про зубы? Я про поликлинику, куда я пришел. Меня как начали все со мной здороваться. От уборщицы и до главного врача. Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Пройдите сюда, пожалуйста. Они такой заботой обо мне. Эта клиника чуть-чуть подороже, чем остальные, но я решил остаться там. Я теперь хожу туда. Я всем другим тоже, друзьям моим, рекомендую туда, потому что вот это почувствовать, как тебя на руках образно носят, и как тебя вот обслуживают вот так. Когда мне ставили первый укол, я боялся только один укол, дальше будем терпеть, все нормально. Я так говорю, он говорит, сейчас вы почувствуете, что вы пришли к нам, говорит врач. И через такой раз, что там делает, и говорит, ну вот и все, укола не было. Я говорю, все? Он говорит, да, все поставили уже. Я думаю, опа, а как они так поставили, я ничего не почувствовал. Еще внимание, еще раз туда внимание. Как только люди встречаются с каким-то сообществом, неважно, по профессиональной, по нужде, или просто с кем-то, вот какие-то люди, где-то вот на улице, или друзья какие-то такие появились, и они так проявили особенный интерес к его душе, то эти люди, мы как люди, хотели бы с ними продолжить общение, правда? Мы же как бы, ну не знаю, как вы, я, конечно, в поездах и в самолетах ни с кем не знакомлюсь, у меня просто, я такой человек, я вот, пусть никто не узнает, что я верующий. Потому что если я узнаю, что я верующий, один раз я с Ижевска до Москвы ехал, почти всю ночь я говорил об Иисусе. И я потом понял, что эти люди, ну, просто так потом как-то так ничего не отреагировали, хотя они такие кивали головами. Я подумал, как-то я устал, как-то мне плохо стало. Я подумал, нет, так я больше не буду. Спросят, буду, не спросят, не буду. Но всегда иду и думаю, лишь бы не спросили. Господи, прости меня. Но я хочу к чему сказать, что когда нас кто-то затронет, и нам как-то понравится, нам хочется, люди многие обмениваются телефонами, все, повидались, пролетели самолет один там, или на поезде проехали, давайте обменяемся, встретимся, пообщаемся. Почему? Потому что понравилось общение. Вот сегодня брат говорит, мне понравилось у вас тут. И, конечно, он, если появится возможность в следующий раз, обоснованная или необоснованная, ну, может даже за уши притянуть какую-то необоснованную потребность, приехать к нам, скажет, это обоснованное, и приедет. Почему? Потому что хочется. Аминь, брат, или нет? Извини, что я за тебя говорю. Но смысл в том, что вот он сказал, мне понравилось. И если я смотрю, говорит, я смогу ли так я гостей принимать, как вы меня приняли сюда? К чему говорю? К тому, что когда люди встречаются с такими, они хотят продолжать общение. Если церковь станет таким местом, которое привлечет человека заинтересованностью в этом человеке, в нем, он почувствует, что мы заинтересованы в нем, то человек начнет ходить в церковь, и кто-то даже впоследствии, может быть, встретится с Иисусом Христом. Когда человек начинает ходить в церковь, это еще не факт, что он сразу стал христианином. Ему просто нравится с нами общаться. Скажешь, тот, кто ходит, не все христиане, не обязательно пока еще. Но, скорее всего, Бог хочет, чтобы через вот людей других показать свою любовь, свою заботу, и через некоторое время человек хочет сказать, я хочу быть с Богом до конца. Интересно, что вот когда чем больше человек ходит в церковь, тем больше он ожидает, начинает ожидать от церкви. И вот тут начинаются небольшие проблемы. И одна из них заключается в том, что церковь не оправдывает ожиданий человека. Каким образом? Она порой даже приводит человека в разочарование и в печаль. Почему это происходит? Когда человек начинает ходить в церковь, что такое в голове у человека церковь? Ну, он думает, это святые какие-то люди, это крутые, это хорошие люди, это лучшие люди. Ну, когда он не понимает, еще не знает всю церковь, он просто, ну, в голове у человека церковь – это святые, это просто люди хорошие, они молодцы. Но когда он ходит, он начинает замечать. Он обнаруживает, что в личной жизни, на работе, на служении. Эти люди ничем не отличаются друг от других людей, от неверующих людей. Они даже иногда хуже себя ведут. И это сильно его немножко волнует, а потом даже разочарование может прийти. И этому человеку кажется, что христиане должны знать, что такое прощение и любовь. А они по жизни, он видит, что они ссорятся и ругаются. Он думает, что они трудолюбивые, они такие за качество, а он видит, что по жизни, что они ленивые и лукавые порой. И как бы вот такой диссонанс какой-то странный. И вот он видит, что люди превозносятся друг над другом. Они видят, что грубят, жестко шутят. Они обещают и не выполняют. Они обижают слабых и так далее. И вот согласитесь, когда такой человек видит, он, ну, реально может разочароваться, правда? И вот интересный момент, почему человек вот так думает? Видя все вот это в церкви, некоторые люди медлят с тем, чтобы стать прихожанами такой церкви и потихоньку начинают присматриваться к другим церквям, потому что им понравилось общаться с христианами. И когда он начинает вот так искать идеальную церковь, рано или поздно он полностью может уйти из церкви, потому что идеальных церквей на земле не существует. Кто-то шутил так, если найдите идеальную церковь мне, зайди туда, она уже будет не идеальная, потому что ты не идеальный человек. И вот на самом деле очень трудно и почти невозможно найти идеальную церковь, которая бы удовлетворяла человека по всем параметрам. Просто невозможно такую церковь найти. И вот тут надо объяснить человеку. Дело в том, что церковь – это не рай. Надо в голове у нас поменять, вот надо нам просто поменять. Просто в сердце человека есть желание вести церковную жизнь в идеальной церкви. Но чтобы ее найти, необходимо иметь представление, что такое идеальная церковь. Если посмотреть в Библии на пример идеальной церкви, то мы увидим несколько церквей. И, наверное, Ефесская церковь больше других церквей похожа на идеальную. Мы прочитали послание к Ефесской церкви. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, надо понимать, что за город Эфес. Город Эфес был в центре всех торговых путей. Через него многие проходили. Первый параметр у хорошей церкви, ну, идеальной церкви, идеальной в кавычках, не в плане того, как минимум, она должна иметь удобное положение и удобное расположение. Эфес в то время являлся центром дорожного сообщения в Малой Азии. Через него все ходили, им туда легко было прийти, грубо говоря. Давайте я сейчас как бы на прикладное пошел, то есть церковь должна быть доступной, ее легко можно найти, она находится на пересечении. Там есть много общественных остановок, транспорта и так далее. Далее, культурный фон. Эфес был городом за 400 лет до Христа основанным, но уже там в то время были улицы облагорожены, проложены дороги, редкость для того времени, специально вымощенные дороги. Там у них были разные многие памятники, там вот памятник Афродиты, вроде бы, да. Он считался вообще седьмым чудом света. То есть это был культурный город, там было красиво, достойно. Церковь, которая создает культурный фон. Здесь должно быть приятно, культурно. Ну, вот на самом деле, как вот брат говорит, современно. Я не знаю, где современно это увидел, но аминь. Аминь, мы современные, аллилуйя. Значит, правильно идем. Вот. И еще один из моментов, там были подготовлены опытные служители. Вообще эту церковь начинал Павел. И он 3 года там учил, 3 года находился в церкви, и он их поднял вместе с самим, как бы, как учеников своих. Они были очень опытные и правильно наставленные. Так вот, это как бы параметры, которые присущи хорошей церкви. И тем не менее, вот читая вот этот отрывок, если смотреть, как мы смотрели сейчас, то обратим внимание, например, на 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». О чем это говорит? В Ефесской церкви были люди, которые говорили ложь, врали. А он им учит и говорит, отвергните ложь и говорите истину каждый ближнему. Дальше он говорит, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть получается, что в этой церкви были люди, не только которые лгали, врали, но еще и которые гневались, психованные были, нервные были. Хотя эта церковь в Ефесе, по некоторым данным, ну и как бы понятие исторически говорит, что там был Тимофей. Церковь насчитывала примерно 80 тысяч верующих. Большая церковь, они собирались по домам, не было здания. Здания первые появились где-то после, около 400 лет после Христа. То есть до этого времени не было вот таких собраний общих. До этого времени люди собирались по домам. И вот этих людей было примерно 80 тысяч человек. И вот этим людям пишет Павел, что гневаясь не согрешайте, значит, были люди психованные, нервные. Дальше. Кто крал, впредь не кради, вперед не кради. Значит, среди прихожан были также и воры. Ну, как бы. Лжецы, воры, психи. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. О чем говорит? Это показывает нам, что среди прихожан Эфесской церкви были также люди, которые ругались и бранились. Иногда матек выходил. Разгневался. Сначала слукавил, украл. Украл, слукавил, потом разгневался и пока ругался, матекнулся еще. Вот такие вот люди. Итак, внимание, братья и сестры, дорогие прихожане, возлюбленные, друзья мои. Увы, вот такой вот образ идеальной церкви, который демонстрируется в Библии. Она одна из лучших церквей Эфесская, но у нее вот это было. Если посмотреть на Коринф, там вообще жесть. Даже смотреть не будем, какой-то Содом и Гоморра. Итак, мы часто думаем об идеальной церкви как о месте, где собраны святые люди. Но мы должны учесть, что идеальная церковь в понимании Христа, внимание, есть наше понимание, а есть понимание Христа. Так вот, в понимании Христа идеальная церковь – это место, где собраны грешники, больные душою люди. Больные душой – это как бы душевно больные. Братья и сестры, глядя на церковь, многие разочаровываются. Дело в том, что они ожидают, что церковь – это рай. А на самом деле важно помнить, что идеальная церковь – это не вечное Божье царство, оно на небе вечное Божье царство, а здесь это всего лишь Божий госпиталь. Здесь лечат душу. Если мы поймем, что здесь лечат душу, то мы перестанем ругать больных, что они какие-то неправильные. Понимаете? Вот, госпиталь, тема моей проповеди – госпиталь для души. Церковь – это госпиталь для души. Таким образом, прежде всего, нам нужно изменить само представление о том, что такое церковь. Идеальная церковь – это место исцеления, в котором собираются самые разные люди – гордые, эгоистичные, гневливые, зависимые от курения, алкоголя, азартных игр и так далее. И здесь, в церкви, шаг за шагом, они получают исцеление Божьей любовью. Поэтому не удивляйтесь, если рядом с вами будет человек на разной стадии, разная стадия исцеления. Кто-то вообще больной еще, кто-то почти исцелился уже. И когда мы смотрим на них, мы думать начинаем, что за церковь? А это не рай еще, это не Царство Божье, которое на небесах. Там на небесах нет уже боли, там уже нету несовершенных людей, там все мы будем святые, полностью видимым образом святые. Пока мы только верой берем, что мы святые и исцеленные. Итак, сделаем здесь вывод. Церковь – это не Царство Небесное, церковь – это госпиталь для души. Аминь. Аминь, поверни соседу, скажи, церковь – это госпиталь для души, поэтому пойми, что тут происходит. Внимание, если церковь – это госпиталь, то в ней должно происходить исцеление. Аминь. Здесь должно происходить исцеление. А для того, чтобы происходило исцеление, должно создаваться особенная атмосфера, при которой исцеление станет возможным. Потому что невозможно исцелить человека, например, у него нога сломана, если постоянно давать нагрузку на ногу. Невозможно исцелить, нога не исцелится. И о чем идет речь, ладно, это другая немножко тема, но причем исцеление сначала должно произойти со мной, прежде чем я кому-то буду помогать исцеляться. В 32 стихе написано этого отрывка, Павел указывает на конкретный способ создания такой атмосферы. Внимание, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот это рецепт создания атмосферы исцеления. На что здесь стоит обратить внимание? В церкви обязательно необходима атмосфера принятия. То есть нужно принять людей такими, какие они есть. Больные душой или даже физически, умом больные некоторые. Их тоже нужно принимать. И вот только в такой атмосфере возможно будет исцеление. При этом нужно понимать, что если мы больному душой, давайте так, правильно поймите, не душевно больной, а вот душа болит у человека. И вот этот душой, если мы ему будем указывать на ошибки постоянно, это все равно, что ругать парализованного человека за то, что он не может нормально держать ложку. Вы когда ругали парализованного человека, что он нормально не может ложку держать, рука не держит у него? Кто подумает ругать парализованного, что у него рука не держит? Почему мы тогда ругаем больных душой человеков, людей, за то, что они какие-то не такие? Братья и сестры, итак, мы должны не то, чтобы смотреть на людей, какие они неправильные, пытаться друг другу помочь исправиться. Мы должны этим людям помочь создать им атмосферу любви, в которой они могут Божьей любовью исцелиться во имя Иисуса. Подумайте, будет ли правильным упрекать человека, который пришел в больницу из-за того, что его тело не слушается, и он не может даже ложку в руках держать, чтобы покушать. Еще подумайте, будет ли правильным сказать человеку, чтобы он пришел в церковь, но сначала исправил свой характер, тогда как он пришел-то в церковь, чтобы здесь ему помогли справиться с его эгоистичным и непростым характером. Мы иногда говорим, ты такой нехороший, тебе надо ни сна, ни по нам, ни по пути. Да он пришел с этим характером, потому что он хочет стать, как ты, хорошим. Аминь. Поверни соседу, скажи, я тебе помогу, не переживай, все нормально будет. Кто же мне поможет, кто это сделает? Я тебе это сделаю, не переживай. Атмосфера любви, готовься, будет. Итак, таким образом, как в больнице не станут ругать человека за то, что он нормально не выполняет положенные ему функции, так и в церкви, братья и сестры, так и в церкви нельзя осуждать человека за то, что он далеко несовершенен как личность. Давайте перестанем ругать друг друга, что мы несовершенные. Во имя Иисуса. И еще на что стоит обратить внимание, что поможет нам такую атмосферу создать. Итак, первое я сказал про принятие. Нас надо принять друг друга. Я чуть-чуть задержу, ладно, на 3 минутки. Ну, 5 чуть-чуть. Для создания атмосферы в церкви, для создания атмосферы исцеления в церкви необходимо постараться приблизить ее к атмосфере дома и семьи. Ну вот мы здесь, кстати, и услышали сегодня, что есть гостеприимство, есть семейственность такая. Это нормально. Я хочу сказать о том, что в домашних группах мы должны уметь именно там создать, наверное, преемственность. Потому что, обратите внимание, мы не можем, когда вот у нас 100 человек, мы еще, я уже некоторых из вас не знаю. Я лица примерно вспоминаю, да, вроде ходят там, я не знаю, как вас зовут. И это не проблема моя, это проблема большого сообщества. А когда нас будет 1000, я вот иногда пишу поздравление с днем рождения. Я извиняюсь перед всеми, у кого я опаздываю писать день рождения. Вот недавно писал 4 человека подряд. Я очень долго времени потратил. Я к этому серьезно отношусь, я молюсь, я получаю какое-то слово, откровение, чтобы человеку написать просто поздравление. А я подумал, у нас 150 человек, а если будет 1500, что будем делать? И то есть от 4 человека я буду 40 писать, в 10 раз больше. Господи, интеллект искусственный нам в помощь. Молодежь поняла, что к чему сразу, потому что есть такой GPT-чат, он там задаешь задание, он тебе сразу выдает разные варианты, как поздравить, ну и там любое, хоть рекламное объявление, хоть что. Итак, мне очень нравится, когда в церкви верующие называют друг друга братьями и сестрами. И тем самым мы как бы показываем свою принадлежность какой-то одной семье. А семья – это именно то место, где без всяких условий и ограничений люди принимают ошибки друг друга и терпят друг друга. В семье можно. То есть если сестра или брат родной в семье накосячил, стал алкоголиком, сломал ногу, его никуда никто не отправляет. Он остается братом. Он остается братом. Он остается сестрой. Она остается сестрой. Какая бы она ни была, мы ее принимаем. Семья в церкви должна быть примерно такой же. К тому же наш Бог, Он будет являть свое исцеление только тогда, когда церкви удастся создать атмосферу семьи. И еще один момент, который надо сказать. Для проявления Божьего исцеления и освобождения важен еще позитивный, оптимистичный климат, доброжелательный настрой, братья и сестры, друг к другу. Вот смотрите, в этом отрывке, который мы рассмотрели, в каждом отрывке после слов «не делай вот так» можно сразу обнаружить слова Павла «делай вот так». То есть он говорит «не кради, работай своими руками». То есть в противовес. Интересно, что сердце человеческое, оно устроено непросто. Когда человеку говоришь что-то не делать, то, скорее всего, он это будет делать. Это было и с Адамом и Евой. Не трогайте, не ешьте, съели. И эта история продолжается. Дети ребенку скажут, не ходи туда. Только ты отглянь, а не это делаешь. Что там сказали, почему не ходите туда? Вот Бог знал это и через Павла говорит, кто крал, впредь не кради, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Теперь, то есть, важно не просто не красть чужого, братья и сестры, а теперь надо идти дальше, на один шаг, усердно трудиться и давать другим. Сегодня Олег сказал про веру. Вера без дел мертва. Мы верой спасаемся, и мы верой потом живем. Если мы ничего не будем делать, дела не будут делать веры, то вера умрет. И верить не сможем. Поэтому они очень сильно взаимосвязаны, никто ничего не притягивал. И когда мы делаем дела, они укрепляют нашу веру. В Библии написано так, вот посмотрите, что вера Авраама делами достигла совершенства. Дела укрепляют веру. И обратно. И вера снова просит дела работать. Хорошо. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. То есть важно не просто не говорить скверных, гнилых слов, а идти на один шаг дальше и говорить добрые слова. Не просто я больше не матерюсь, я теперь придумываю хорошие слова, чтобы всем кому-то сказать добрые слова. Во имя Иисуса. Чтобы получить исцеление, к примеру, нельзя останавливаться только на уровне «не делай». Важно идти еще дальше и говорить «поступай вот так и вот так». В моей жизни было такое, и сейчас бывает, я шучу. И на шутки бывают над людьми, они так частенько, люди смеются. Но я замечал иногда, что люди, которые смеются, тот, над кем пошутили, он так бы тоже смеется, но как-то немножко не очень смеется. чуть-чуть такой он как бы это. У него шутка такая, его немножко ранило. И вот это подтолкнуло меня подумать о другом чуть-чуть. И перестать вот шутить так. Если честно, до сих пор срываюсь. Ну, все еще шучу иногда. Извините все, кто попадал под моим шутки. Ты скажешь: Алексей, слава Богу, я никогда не попадал. Да, и ты разве шутишь так грубо? Я было, я сейчас уже так не шучу. Но мысль какая? Надо быть не просто перестать шутить. Вот у меня теперь решение, потом была еще проповедь такая, что извлекай драгоценное из ничтожного, и будешь как мои уста. Представляете? Смотришь и думаешь, что сказать человеку? Сказать-то нечего, он ничтожный. А тебе нужно что-то, если ты решишься, поверив в Бога, с помощью Божьей, найти что-то драгоценное вот в этом ничтожном и сказать ему об этом, не просто найти, а сказать это, сформулировать. Там говорить-то нечего, а если ты ему говоришь, то ты приподнимаешь человека. Очень часто я это использую, когда я как раз поздравляю людей с днем рождения. Я не говорю, что вы все ничтожные, кое-как я нахожу, что сказать вам. Все очень просто, легко находится сразу сказать. Смотрите, моя кротость не в том, чтобы я перестал хвалиться или там перестал там кротость и сдержанность и скромность моя не в том, что я перестал говорить о себе какие-то хорошие слова, а моя кротость и скромность в том, что я начну говорить о других, какие они хорошие. Можно принять решение и начать просто с этого дня, вот прямо с этого собрания. Больше плохие вещи людям не говорю, создаю оптимистичный, позитивный настрой. И первый, кто это испытает, это будут мои дети. Я не буду больше их ругать, что ты как поросенок, так и знал, что у тебя все сломается, опять вот ты это натворил. И так далее. Я просто перестану говорить, какой ты замечательный. Тебе такие простые игрушки уже не годятся. Они не выдерживают. Какой ты сильный, аллилуйя. На конференции вчера пастор Сергей Горбенко говорил о том, что жена, когда родила последнего сына, она назвала его Бенони. Она умерла после этого. Бенони. Кто-то смотрел из вас. Это обозначает сын, как человек, приносящий боль. Бенони. Отец взял, поднял и сказал, его будет имя Вениамин. Один перевод Вениамин, я сразу забил, как обычно, что обозначает Вениамин, а там сын правой руки, как бы ни о чем. А знаете второй перевод какой? Счастливый сын счастья или счастливый сын. Давайте это счастливый сын пусть будет. Ну, представляете, жена умирает и говорит, это Бенони, человек, приносящий боль. А отец поднимает и говорит, нет, это будет человек счастья. Вообще круто. Благословение Божье. Мы, люди, которые можем вот так вот словами, Божьим Духом и верою в Иисуса Христа поменять атмосферу и сделать ее позитивной и в семье, и на работе, и в церкви, и между братьями и сестрами. Ну и что, что тебя не понимают? Ну и что, что тебе предъявляют странные вещи, которые ты вообще не делал, не думал даже делать? А ты возьми и переделай это по Божьим стандартам во имя Иисуса. И первым начни говорить добрые слова тем, которые вокруг тебя говорят странные, неприятные вещи тебе. Итак, моя мечта. Каждый пастор, наверное, служитель мечтает, чтобы строить церковь, которая радует Бога, радует сердце Бога, и в которой будет происходить удивительные чудеса исцеления. Я предлагаю каждому из нас подумать о том, чтобы эта церковь, церковь поместная церковь, Божья благодать, она была церковью, в которой есть госпиталь. Давайте так, может, скажем. Пусть просто, чтобы было понятно. Пусть церковь станет госпиталем, в котором будут происходить чудеса исцеления человеческих душ, в котором люди смогут принять и полюбить друг друга как члены одной Божьей семьи. Пусть это место станет местом Божьей любви, Божьего исцеления. Стоит сказать, что когда большая церковь, я начал говорить, трудно явить любовь, мы будем развивать, очень сильно развивать служение домашних групп. 8-15 человек. Я бы хотел, чтобы каждый из нас, чтобы мы пришли к такому моменту, что когда мы вспоминаем в молитвах о наших семьях, о наших домах, чтобы мы на автомате почти вспоминали и нашу домашнюю группу из 8-15 человек, как нашу семью, с которыми мы близки, с которым мы можем открыть нашу душу, где нам не страшно сказать о нашей боли, о нашей радости. Знаем, что эти люди не будут над этим смеяться, не понесут это по всему миру и рассказывать о том, какие мы слабые или какие у нас там успехи и достижения. И будут вместе с нами радоваться и вместе с нами плакать. Мы хотим создать такую атмосферу, чтобы в церкви мы чувствовали вместе, хоть и она будет большая. Мы же планируем, что церковь большая будет. Но даже в большой церкви есть небольшая группа, семья, ячейка, в которой мы можем поделиться как часть этой большой поместной церкви и быть принятыми, быть понятыми и получить исцеление большое, Божье исцеление для нашей души и другим людям его передать во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы.